«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Это «Радио Спутник», мы продолжаем. Алексей Красильников меня зовут, и я приветствую всех на авторской программе исполнительного директора медиагруппы «Россия сегодня», члена Совета по правам человека Кирилла Вышинского. «Без дураков» на «Радио Спутник». Кирилл Валерьевич, я вас приветствую.
Да, добрый день, уважаемые радиослушатели.
Ну и традиционно напомню, что нас можно не только в эфире радио слушать, нас можно, например, в интернете найти на доступных и востребованных соцсетевых онлайн-видеохостингах. Можно нас слушать в приложении «Радио Спутник», которое скачивается достаточно просто. Кстати, скачивается, там можно смотреть и слушать, и вопрос свой задать. Вопросы также можно задать через мессенджер WhatsApp 9687663311. Ну и телеграм-канал тоже, там есть трансляция, тоже там есть способ передать свою мысль или комментарий. И там же вот буквально с минуты на минуту, с секунды на секунду должен быть размещен опрос, который традиционно сопровождает программу Кирилла Вышинского, потому что одна из ключевых тем, которые сегодня будем разбирать, анализировать, это какое-то дальнейшее существование, дальнейший вид, дальнейшая форма того, какой может быть Украина после окончания СВО, специальной военной операции.
Да, поговорим об этом. Ну, давайте начнем просто с каких-то последних новостей, там, текущей новостной повестки.
Ну, я думаю, тут, знаете, просто придется немножечко отойти от вот этой польской истории, просто потому что ситуация с религиозным расколом, я даже вот, честно, в терминологии путаюсь, просто потому что тут нужно использовать какие-то слова, которые будут уместны, во-первых, в правовом поле, в правовом смысле, а во-вторых, которые вот никого внутренне не повредят, не нарушатся, ничьим чувствам не навредят, хорошо, потому что эта ситуация с УПЦ и ПЦУ, ну как называть, церковь?
Давайте я попробую вам помочь. Значит, о расколе украинской церкви говорили до тех пор, пока существовало то, что на Украине называлось Украинская Православная Церковь Московского Патриархата и Киевского Патриархата.
Кирилл Ильич, на секундочку, да. Вот только что буквально появился опрос, сейчас он моргнул и исчез снова. Но заявим, давайте вариант, который можно будет выбрать, просто потому что это достаточно важно, что Украина пусть будет частью Польши. Собственно говоря, это было и заявлено прямым текстом, ну, едва ли не прямым текстом лидером этой страны. Хотелось бы видеть Украину дружественным России государством. Такой вот вариант. Здесь, кстати, возможны разные трактовки относительно того, что это за государство, и в каких границах, и много другого прочего.
Ну,
и
дружественное государство. Да. Я бы акцентировал на этом словосочетании.
И третье. Боюсь, Украины не будет существовать ни в каком виде. Поэтому, друзья, те, у кого есть доступ в Телеграм, у кого есть там аккаунт, загляните, там будет опрос, делить своим мнением. Мы обязательно этому подробнейшее внимание уделим во второй части программы.
Да, я хочу напомнить, что мы предлагаем вам определиться, в каком виде Украина может может существовать после окончания специальной военной операции. Ну так, пофантазировать. И вот три варианта ответа, которые мы предложили. Теперь давайте вернемся к корректности формулировок о том, что происходит с церковью на Украине. Значит, о расколе можно было говорить, с моей точки зрения, повторюсь, это мое личное мнение, да, тут я как бы не становлюсь ни на позицию религиеведа, ни на позицию юриста, потому что раскол церкви, это в том числе был юридический процесс. Да, так вот, можно было говорить до тех пор, пока существовало две украинские православные церкви, значит, которые как бы себя относили к разным патриархатам. Но это были такие внутренние названия. Да? Значит, Украинская православная церковь, как ее называли на Украине, Московского патриархата и Киевского патриархата. Это был действительно раскол, потому что расколом этим занимался самопровозглашенный глава вот этого самого Киевского патриархата.
Имя свое, эти Епифаний?
Прошу прощения. Да, Нет, не Владимир, сейчас, вот, понимаете, бывает иногда так, что выскочит из головы. Значит, это был... Сейчас нам поможет интернет. Пока я еще в интернете, я просто изложу фабулу. Значит, в 90-е годы... По сути, так сказать, в преддверии независимости зашла речь
о том, что у государства должна быть своя церковь,
значит, и тогда, так сказать, амбиции тогдашнего предстоятеля Украинской православной церкви, то есть той церкви, которая существовала в рамках УССР, значит, они не смогли реализоваться после смерти патриарха Алексия, а этот человек... Леша, поищите его.
Вот я тоже не совсем могу понять, правда, о ком речь, но сейчас обязательно найдем, чтобы ничего не перебудать.
Да. Может, нам, кстати, слушатели подскажут, потому что иногда бывает такое, знаете, то есть вижу ли его лицо, а вспомнить его имя не могу. Так вот, его амбиции не реализовались, он претендовал, глава тогдашней украинской церкви, которая существовала в территориальных рамках СССР, претендовал на патриаршество, ходили упорные слухи в...
Владимир Романюк, может, вы имеете в виду? Вот, собственно, указано, епископ 93-95 года, который...
Нет, сейчас... Ладно,
Филарет Денисенко.
Совершенно верно, да, конечно.
Спасибо большое тем слушателям, которые нам это подсказали через приложение. Спасибо огромное.
Действительно, вылетело из головы. Конечно, Филарет. Значит, он претендовал на звание патриарха. В ходе голосования даже, так сказать, пророчили ему, что, значит, это произойдет. По слухам, которые ходили тогда в Киеве, он чуть ли не заготовил себе патриарший головной убор. Но не случилось, что называется. Он провалился на голосовании, набрал там не больше, по-моему, 10 или 15 голосов епископов. И вернулся на Украину с нереализованными амбициями. Но были 90-е годы, вернее, преддверие 90-х годов, конец 80-х. Значит, соответственно, он при поддержке тогдашнего уже главы Верховной Рады господина Кравчука, который потом стал президентом, значит, он заявил о необходимости создания национальной церкви. Вот тогда произошел раскол. За это Филарет был в итоге предан анафеме, но, тем не менее, продолжал возглавлять этот украинский киевский патриархат. А вот при господине Порошенко, значит, возникла идея вернуться, исправить ошибку 300-летней давности, как говорил Порошенко, вернуть украинскую церковь в лоно Константинопольского патриархата, значит, и таким образом, значит, сделать ее автокефальной и признанной, чего невозможно было добиться в тех условиях, в которых существовал Филарет. Более того, Филарету было якобы обещано, что он эту церковь возглавит, значит, слившись вот в новую церковь, православную церковь Украины. Вот так она возникла. Да? То есть она, конечно, продолжательница раскола, но юридически это уже другой просто, так сказать, деятель на этой сцене. Сейчас на Украине, по сути, мы видим широкомасштабные репрессии со стороны государства по отношению к украинской церкви, украинской православной церкви. Вот то, что раньше называлось Московского патриархата, на самом деле она, уже начиная с 90-х годов, была самоуправляемой, значит, автономной, с широкими правами автономии в рамках РПЦ. Это сделано было еще при Алексии, при блаженнейшем патриархе Алексии. Была получена вот такая широкая автономия для украинской церкви. Но понятно было, что политикам на Украине нужна была своя церковь, значит, своя структура управляемая, значит, которая могла бы вокруг себя сплотить достаточно большое число верующих. Я вам хочу сказать, что в советские времена это то, о чем мне, по крайней мере, приличная встреча, когда-то во время интервью сказал Кравчук, что в свое время, значит, в 80-е годы порядка 2/3 верующих на Украине, верующих в Советском Союзе, жили на территории Украины. То есть это очень большая армия людей. И, естественно, точной цифры нет, прихожан, да? Значит, вот Украинская Православная Церковь, она была самой большой церковью внутри Украины по числу приходов, монастырей и священников. В лучшие времена вот эта самая раскольническая церковь Киевского патриархата достигала там 10-15% от того, что объединяла вот Украинская православная церковь. Понятно, что после того, как была создана ПЦУ, создана она была при участии государства, значит, Порошенко лично ездил за Томасом, то есть за вот этой самой бумагой, которая признавала автокефалию Украинской православной, вернее, православной церкви Украины в рамках уже Константинопольского патриархата. Более того, был, конечно, замечен серьезный след американской администрации. Посольство подчеркивало все время, что оно, вот, так сказать, хотя и не влезает во внутренние дела Украины, но, тем не менее, приветствует создание, оформление национальной церкви и так далее, и тому подобное. В общем-то, сегодня, повторюсь, хотя государство, так сказать, якобы не демонстрирует свою приверженность к ПЦУ, открыто, но, тем не менее, уже сам тот факт, что министр культуры Украины Ткаченко заявил, что монахи, которые, по идее, должны были до 29 марта покинуть Лавру. Значит, сейчас они находятся, так сказать, в процессе сворачивания деятельности, потому что, ну, начались суды. Более того, монахи отказались пустить комиссию в те здания, которые они занимают в Лавре, для того, чтобы она принимала это имущество. В общем, процесс затянулся, но, тем не менее, Ткаченко сказал министру культуры Украины, что если эти монахи захотят остаться в Лавре, им просто нужно будет для этого перейти из Украинской православной церкви в ПЦУ, и, пожалуйста, оставайтесь, продолжайте служить. То есть понятно, ради чего все это дело затевается. Владыка Павел, архиепископ Киево-Печерской Лавры, он под домашним арестом. То есть это такое определенное зверство, причем под домашним арестом.
Причем обвинение у него... Как вот правильно сформулировано, там тоже чуть не госизмена звучит.
Ну, честно вам скажу, поскольку у меня в свое время было 6 статей в обвинительном акте, и один из них госизмена, а дальше, так сказать, там был весь набор из раздела «Национальная безопасность», то я ничему не удивлюсь. Значит, они, так сказать, там могут все что угодно владыке Павлу предъявить. Просто вот изуверство заключается в том, что он находится под домашним арестом, а домашний арест к нему применили на прошлой неделе. И он, если память не изменяет, определен мерой пресечения на 2 месяца. То есть это значит, что он не сможет служить в Лавре, поскольку домашний арест он отбывает по месту прописки, а прописка у него не на территории Лавры. Значит, у него была там резиденция, он там жил, но, естественно, как бы прописаться туда он не мог, поэтому был прописан в другом месте. И вот, в общем, в итоге на Страстной неделе Киево-Печерская Лавра осталась без главы, без владыки Павла.
Разжигание розни на почве религии. Не государственная измена. Ну, вот такая. Прошу прощения, неправильно сказал. Ну, там, нашел я, формулировку.
Там можно найти все, что угодно, при желании. Значит, говорится, любую статью. Вот. В общем-то, вот такие процессы происходят. И с моей точки зрения, цель у них на самом деле, такая далеко идущая, она одна. Вообще уничтожение православной церкви на Украине как таковой. Путем... старым, хорошо изученным и апробированным способом, который практиковался еще в 17 веке, путем унии с с католической церковью, создания, значит, ну, она существует на сегодняшний день, греко-католическая церковь Украины, да, которую называют привычно униатами. Вот поскольку униаты еще 10 лет тому назад... До этого их кафедральный собор центральный находился во Львове, однако 10 лет тому назад он был построен новый собор в Киеве на левом берегу Киева, прямо вот по диагонали через Днепр от Киево-Печерской Лавры. С моей точки зрения, это был очень символический жест, и я думаю, что он был не случайен. То есть, по сути, это как бы, ну, униаты застолбили территорию, и дальше, поскольку... церковь, она же живет в вечности, то, соответственно, они решили, что подождут, и, собственно говоря, так как развивается процесс, с моей точки зрения, идет к тому, что в итоге прибегнут к старому испробованному способу унии.
Кирилл Валерьевич, а если такой аргумент вбросить? Я когда обычно задаю вопросы, связанные с религией, с церковью, очень часто мне самому в ответку прилетает много интересного, но все-таки не удержусь. А не может быть все дело еще, ну, извините, в деньгах? Потому что церковь, ну, это действительно большие деньги. И московский патриархат вроде как-то предусматривает какую-то связь с Москвой, а здесь, ну, нет решения какого-то заработать на украинских верующих непосредственно тем, кто сейчас управляет Украиной.
Нет, конечно, церковь — это и деньги, и влияние. Значит, а где и деньги, и влияние, там и политика.
Угу, конечно.
Естественно. Но в первую очередь, конечно, речь идет о расширении охвата, да, об уничтожении самой крупной православной конфессии, Украинской православной церкви, о подмене ее православной церковью Украины, вот этой вот в составе Константинопольского патриархата, значит, это значит, что эти люди будут, ну, во-первых, эта церковь уже отбирает, и раньше за этим делом занималась, а сейчас, так сказать, они не строят храмы, они отбирают.
Угу, да.
Отбирают храмы.
Они и монахам предлагают переходить, да. То есть как бы не создаются новые.
Ну, вот из трех лавр, то есть крупнейших монастырей, которые были у Украинской православной церкви, два сейчас находятся на территории вот нынешней Украины. Это Киево-Печерская лавра и Почаевская лавра в Тернопольской области. Третья лавра, Святогорская, она в Донецкой области, то есть на территории ДНР. В общем-то, две крупнейшие лавры, значит, одна из них уже в процессе, дальше по ходу будет Почаевская, наверняка после этого начнется принуждение к переходу, ну, а в общем, а дальше, так сказать, уже храмы отбираются на Западной Украине активно, да и на Западной тот же, и... Конечно, в первую очередь влияние, а за влиянием и деньги.
Если, вот, кстати, вопрос пришел к трансляции от Ивана из Новокузнецка, и, в принципе, это мнение, которое, ну, так или иначе высказывается. Есть ощущение, пишет Иван, что народ массово не пойдет в храмы, отобранные раскольниками. Я здесь обращу внимание, что по итогам выходных дней было с украинской стороны много заявлений о том, что вот, посмотрите, как много людей пришло в Киево-Печерскую лавру на служение. Вот как эту ситуацию оцените?
Смотрите.
И детей, главное, много было. Вот, прошу прощения, такие еще были сообщения. Не сам говорю, да. Передаю.
Смотрите, ну, лавра – это место особого притяжения, потому что это древнейший монастырь того, что называется по традиции Киевской Руси. То есть, поистине, это самый древний монастырь, ну, один из самых древних монастырей русского православия. Место особого притяжения. Там находятся мощи больше 100 святых. Люди туда идут, осознавая, что это, ну, одно из самых древних намоленных мест, там особая энергетика, и, естественно, так сказать, там особое состояние в ходе службы. Другой вопрос, что на Украине проводились, кстати, вот в ходе создания ПЦУ проводились опросы, значит, какую церковь вы будете ходить, и очень часто звучал ответ, та, которая ближе к дому.
Ну, тоже
то
такое
есть,
да.
Поскольку на Украине, ну, как после 90-го года и на всем постсоветском пространстве, значит, когда церковь вышла из-под давления коммунистической партии, значит, все больше и больше людей стали ходить в церковь, было вновь обращенных людей очень много. И очень часто вот они ходили просто в ближайшую церковь, да, а к какому патриархату она принадлежит, в эти тонкости многие не вдавались. Но, с другой стороны, люди глубоко выцерквленные, а таких, повторюсь, вот для них лавра – это особое место притяжения. Конечно же, они после того, что произойдет в лавре, они туда ходить не будут. Это, ну, просто это аксиома, поскольку для них существует простое понятие. Православной церкви Украины, вот в этой самой ПЦУ, которая сейчас в Константинопольском патриархате, нет благодати. То есть это не священники, это люди в рясах, это люди, которые производят ритуалы, но не таинства. Вот это для глубоко верующих людей совершенно очевидная вещь, для тех, кто воцерквлен. И да, я, конечно, боюсь, что лавра опустеет. Ну, с другой стороны, там через какое-то время, когда... Тоже, как бы, власть руки не опускает. Я напомню, что рождественскую службу прошлого года Епифаний, глава вот этой самой ПЦУ Константинопольского патриархата, проводил уже в Печерском, в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. И там было огромное количество людей, военные. Я подозреваю, что военные люди дисциплинированные их туда могли привезти просто-напросто на службу. Наверняка были какие-то люди, которые привезли из Западной Украины, значит, где есть приверженцы вот этой новой национальной церкви. Да, но, повторюсь, те, кто был давними прихожанами Киево-Печерской лавры, я уверен, что они туда после того, как оттуда окончательно изгонят монахов, а с моей точки зрения только вопрос времени, туда больше прихожане не придут.
Как прокомментируете, в свою очередь, реакцию? Да, хотел сказать, прокомментируйте комментарии, но, грубо говоря, в Соединенных же Штатах тоже следят за ситуацией. Говорят, что ничего там проблемного не происходит. Никаких столкновений нет, никаких у нас сообщений нет. Хотя ранее были сообщения, новости о том, что были, может быть, не совсем уж прям серьезные столкновения, но, тем не менее, в городе Каменец-Подольский попытки силой захватить собор пресекались. И там упоминались
они,
достаточно большие.
Они в таких случаях опираются на то, что, знаете, у нас официальной информации у нас нет. Официальным источником информации о событиях, происходящих в стране, в другой стране, значит, для нас является посольство, посольство не информирует, значит, все там хорошо. В этом смысле. Уверен, что их логика такова, понятное дело.
Но что это же вот эта обезьянка, ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не говорю.
Просто понятно, что посольство, которое принимало активное участие, и Госдеп, который принимал активное участие в процессах формирования вот этой новой церкви, православной церкви Украины, он, естественно, все остальные процессы не замечает. Ну, это...
Не замечает или как бы сознательно игнорирует, потому что две большие вещи...
Понятное дело, что не замечает, потому что сознательно игнорирует, потому что такова политика, потому что они прекрасно понимают, что происходит, почему происходит. Более того, процесс создания, так сказать, и получения Томаса ПЦУ, он абсолютно проходил под контролем американского Госдепа. Это не какие-то там штампы, это не пугалки, это просто, совершенно очевидные, понятные вещи. Можно поднять агентство того времени, а это 18-й год.
До коронавируса.
Да, 18-19 год, по-моему, осень 18 года. И там регулярные встречи главы Константинопольского патриархата с сотрудниками американского Госдепа, не посольства, именно Госдепа. Ну, в общем-то, для тех, кто как бы внимательно следит за процессом, все было ясно и понятно. В этой ситуации, конечно, какие-либо гонения на ту церковь, с которой боролись все это время, естественно, американцы замечать не будут.
Если немножечко вперед дальше спрогнозировать, что-то может быть вот фактором решающим, который создаст из этого серьезную общественную проблему? Потому что это вопрос личного, это вопрос внутреннего для человека. Рано или поздно это перейдет определенную грань, где люди сначала просто как-то в противостоянии находятся, и не дойдет ли это до серьезных проблем, в которых могут люди пострадать, погибнуть?
Я, честно говоря, боюсь этого больше всего, потому что, мы уже видим, как, на Западной Украине это вообще была, так сказать, традиционная история противостояния. Отъем церквей, захват церквей, значит, там происходил, начиная с 90-х годов прошлого века. Я боюсь, что, конечно, сейчас, кстати, об этом неоднократно говорили и украинские политики, и депутаты Верховной Рады, о том, что, если монахи не захотят уходить, то активисты, неравнодушные украинцы, значит, при поддержке полиции, выбросят их оттуда. Абсолютно стандартная технология, когда приходят вот эти самые активисты. Мы их видели на прошлой неделе, на позапрошлой неделе. Это такие молодые люди призывного возраста, которые находятся, почему-то в тылу, и вот проявляют себя активно, так сказать, требуя выбросить московских попов, как они называют монахов.
Давайте после новостей продолжим. Есть и другие истории, которые будем подробно разбирать. И в телеграм-канале «Радио Спутник» опрос для вас. Мы вернемся через пару минут.